Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Совсем немного остается нам до праздника Рождества Христова, и сегодня наш радиоцикл вновь откроет очередная передача из радиоцикла «Зимняя Пасха», главу «Вера трех отроков» из книги протопресвитера Фомы Хапко читает Николай Бульчук. Затем в эфир выйдет очередная, третья беседа религиоведа, главного редактора портала «Православная традиция» Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии. Ну а в завершении часа мы с вами услышим беседу доктора филологических наук Ивана Андреевича Исаулова «Рождественская и пасхальная в русском экфрасисе сюжета о блудном сыне».
Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели радиостанции «Радонеж», знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хапко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги, с благодарностью. Глава 13. Вера трех отроков. История о трех юношах в Вавилоне особенно любима православными христианами. И эта любовь отразилась в церковных службах. По память этих трех еврейских отроков и пророка Даниила отмечается не только перед Рождеством Христовым, но о них Церковь поет и вспоминает и в два воскресенья перед Рождеством, посвященных памяти всех ветхозаветных праведников, подготовивших пришествие Христа. Кроме того, рассказ о них читается целиком вместе с их молитвой перед вхождением в огонь и их песней, которую пели они в печи раскаленной, в канун Господней Пасхи, распятия и воскресения. И на каждой всеношной накануне Дня Господня в течение всего церковного года об этих юношах поется в седьмой и восьмой песне воскресных канонов утренней, и предписывается петь ту песнь, которую пели они в печи. Рассказ об этих юношах очень важен для нас по многим причинам, главная из которых – их нерушимая вера в единого истинного Бога, Господа Израиля, и их свидетельство о том, какой должна быть истинная вера. Сколь отличной была их вера от той, какую многие сегодня считают достаточной. Сегодня многие, даже среди христиан, считают, что по-настоящему верить в Бога значит предъявлять Ему требования, быть уверенными в том, что Он будет содействовать благосостоянию Его народа и рассчитывать на Его помощь в любых мирских делах. Они говорят, что те, кто не выражает свою веру именно таким способом, на деле слабы в вере, сомневаются в божественных обещаниях Господа. Но такое отношение к вере в Бога не имеет ничего общего с верой трех святых отроков. Трое юношей, представ перед злым царем Вавилонским, не требовали от Бога, чтобы он спас их от огня. Они, конечно, верили, что он может их спасти, но они не настаивали на том, чтобы он это сделал. Наоборот, они свидетельствовали о том, что их Бог делает то, что он хочет, и не их дело, что он сделает или не сделает. Они доверяли своему Богу во всем. Если он пожелает их спасти, они с радостью примут спасение. Но если воля его в том, чтобы они погибли, они и это примут. Ибо они верили в то, что Бог, что бы он ни делал, всегда есть и будет Богом, которому они могут крепко довериться в надежде на победный конец. И что бы ни делал Бог, они ни при каких обстоятельствах не стали бы поклоняться золотому истукану, поставленному Навуходоносором. Одним словом, по свидетельству трех юношей, истинная вера и настоящее доверие Богу исключают любые требования и сделки. Истинная вера всегда готова, как наиболее ярко показал Христос, принять все, что пожелает и пошлет Отец Небесный, и она знает, что верные Его никогда не будут посрамлены. Только такая вера могла превратить огонь в росу и спасти от смерти. Тогда Навуходоносор в гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Три отрока Вавилонской печи навсегда остаются свидетелями и примерами истинной веры в истинного Бога. В своем полном послушании они предображают верность того, кто в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. А именно Иисуса, который, хотя он и сын, однако страданиями, навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. И это та единственная вера, которая достойна служащих живому Богу, спасающему мир позорной смертью своего царственного Сына. Божественным распалаями юноши пламенем огнь преобидиша, в нем же орошаями честнии, лик присветил вообразивши, песнь многопетую видишася поющую. Ибо неприемное Даниила царствие Христово видев, радовавшися, яко пророк всеизряднейший, рукописанного образа не почетши, но неописанным существом защитившися при блаженнии, в подвизе огня прославистися, среди же пламени нестерпимого стоящие, Бога призвасти, ускори, о щедрый, и подщися, яко милостив, в помощь нашу, яко можешь и хотяй. Протопресвитер Фома Хапко. Зимняя Пасха.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем радиоцикл бесед религиоведа, главного редактора портала «Православная традиция» Владимира Ивановича Немыченкова о Евхаристии. Сегодня в эфир выйдет третья передача, а предыдущая, напомню, завершилась чтением воспоминаний о переживании старцем Гавриилом, насельником Свято-Илиазаровской пустыни, божественной литургии.
Впоследствии батюшка, совершая литургии, в редких только случаях не проливал слез во время призывания Святого Духа. Такое сильное осталось у него впечатление от воспринятой им в этом видении тайны Христовой жертвы за грехи людей. Беспредельность любви и благости Божией была у него как бы пред глазами, и он буквально рыдал, произнося слова молитвы «Того благи не отыми от нас». После видения небесной Евхаристии не мог без слез произносить слов «Твоя от Твоих, Тебе приносящие от всех и за вся». Голос его прерывался, из глаз истощались слезы, и весь он внешним своим видом как бы совершенно отрешался от земли, забывая всех окружающих, наполнялся в сердечном чувстве своем горними переживаниями и благоговейнейшими молитвами. Иногда в такие минуты батюшка никак не мог удержать своего плача. Из алтаря слышались его всхлипывания, и, смешиваясь с пением хора, производили потрясающее, неизгладимое впечатление на предстоящих. Но батюшка всегда смущался, когда кто-нибудь начинал разговор после литургии о таком плаче. Он начинал извиняться и в объяснениях говорил: «Не могу видеть пречистого тела Христова, обогренного кровью, ведь это за нас все. И чувствуется, прямо-таки чувствуется страдание Христова и любовь-то его безмерная. Вот я не могу не плакать, хотя и удерживаю себя. Да ведь и в голове-то больно, если сдерживаться, а волю дать себе плакать, боюсь вас соблазнить. Уж вы простите меня». Ну, тут такой термин немножко для нас непривычный. То есть имеется в виду, что он не искусственно все это делает. Вот прямая речь старца Гавриила: «Я, батенька, не натягиваюсь, а сдерживаюсь, чтобы не плакать. Ведь это само приходит, молитвенное озарение-то. Я тут ни при чем, страшно отвергать его, страшно и отдаться. Заплачешь, сознавая свое убожество при виде благодати Божией, а вон как это понимает. Вот и боюсь не смутить бы кого». Ну и дальше вот описатель его жизни пишет, что удивительно, но в пасхальную ночь батюшка совершенно преображался. Он уже был такой немощный в то время, но все-таки вот у него откуда-то бралась бодрость, движения были быстрые, энергичные, голос звучал твердо, осанка была величественная, выражение лица радостное, блаженное. И во время литургии пасхальной он никогда не плакал. А после Пасхи батюшка опять служил уже со слезами. И когда по слабости сил он не мог служить, то считал это для себя большим лишением, ибо несомненно, что он во время служения сподоблялся от Бога многих откровений и молитвенных озарений. Об этом он и сам проговорился. Как-то раз, войдя в алтарь со своим духовным сыном, архимандритом Г, тут вот написано, он, указывая на стоящий возле престола свой аналой, сказал: «Этот аналой вы, батюшка, после меня себе возьмите. Я много тут пережил. Когда пошлет Господь озарение в молитве, а тут ведь и себя позабудешь, не чувствуешь, где стоишь. Вот я возьму, да и обопрусь на него. Вот так». И батюшка показывает, как он при служении литургии опирается на аналой левым локтем. Это положение старца у аналоя действительно было хорошо известно всем служащим с ним. Тут приводится, ну, прям уже видение, мы видим, да, батюшка сам рассказал своим духовным чадам, ну, об одном своем видении, понятно, что оно, видимо, было у него не единственным. Я вот в связи с этим вспоминаю случай, как-то был на службе в Сретенском монастыре, и там, тогда он еще, по-моему, был иеромонахом или архимандритом, отец Тихон Шевкунов как-то вышел на проповедь. А проповедь там принято читать после совершения литургии, перед причастием. Он вышел, начал говорить и сказал такую фразу: «Вот если бы вы знали, что на самом деле происходит во время литургии, а, впрочем, хорошо, что вы не знаете, Господь все покрывает». Я вот просто почувствовал, что, ну, может быть, у него не в этой службе, а даже, может быть, и ранее, вот как бы накануне где-то, может быть, и на этой. То есть он сам пережил вот некое откровение. Надо сказать, что вот это всегда чувствуется. Вроде бы сказаны обычные слова, а вот чувствуешь, что человек говорит как бы... Вот он еще с того мира только вернулся, и он этим миром наполнен. И он пересказать ничего не может и не пересказывает даже. Но вот это вот только его вот замечание о том, что вот если бы вы знали, оно как-то так вот действует, что понимаешь, что вот он-то как раз знает, ему открылось. И это было заметно, потому что потом какое-то время прошло, то есть такие же откровения, они же не часто бывают. И чувствуется, что ну, потом как бы жизнь входит в свою череду, и человек просто священник, в том числе, служит, как обычно, совершает молитвы, там более или менее как бы прочувствовано, но тем не менее, вот, и потом он, когда выходил на проповедь, уже вот в последующем, вот уже не чувствовалось этого, понимаете?
Ну да, откровение, конечно, это редко и мало кому дается, а вот молитва со слезами, дар Божий, милость Божия.
Вот в связи с этим, ну, что вот можно на это сказать? Ну, понятно, что вот... В конце концов, отец Григория Богослова там тоже канонизирован, как его братья, мать и сестра. Старец Гавриил, о котором я говорил и прочитал его откровение, он преподобный. А что, собственно говоря, можно... Ну, то есть, вот что может узнать как бы обычный вот мирянин, который, как говорится, и живет не так уж себе и праведно, и откровений никаких не имеет... Так вот, что же все-таки бывает, происходит и с мирянами во время службы? Ну, наверное, некоторые, я думаю, что и многие, наверное, даже видели на службе, что во время литургии некоторые верующие плачут. Ну, в разные моменты службы там или, может быть, на протяжении всей службы. Мы не знаем, что происходит в душе каждого человека, о чем он думает. То ли он думает о себе и о себе плачет, то ли ему все-таки тоже открываются некие тайны Божии. Может быть, он в какой-то степени переживает нечто похожее со старцем Гавриилом. Поэтому я, когда готовился к нашей передаче, подумал, что будет, наверное, полезно для слушателей привести случай как раз о Мирянине. Ну вот я зачитаю довольно такой большой отрывок. Я там как мог его сокращал, но поскольку там все происходит не только во время там евхаристического канона, а на протяжении всей службы действия, и поэтому есть песнопения там и тексты из всей литургии, то, в общем, я понял так, что сократить можно, но просто пополам обрезать нельзя. Я думаю, что те слушатели, которые давно ходят в храм и знают литургию, они поймут без моих комментариев, в какой момент службы, что происходит, просто по возгласам, по песнопениям, по тексту. Поскольку текст такой довольно большой все-таки получился, я вот предлагаю всем как-то настроиться на то, что будет такой минут на 12 такое непрерывное чтение. Предварительно я вот скажу, с чем столкнулся герой, значит, этой повести. Он поехал в паломническую поездку в Оптину пустыню, по дороге познакомился в автобусе с попутчицей, и она оказалась такой очень благочестивой и благоговейной женщиной. Просто его поразило, что у нее было необыкновенное трепетное отношение к литургии. Вплоть до того, что она, например, если она не причащалась, то она уходила с литургии верных. То есть вот как возглас оглашенный «Изыдите», она уходила. Почему она уходила? Она говорила, что «А как же я могу вот остаться, если потом как бы Господь скажет, приимите, едите, а я откажусь?» То есть это вот к вопросу о том, как быть, если человек не причащается? Вот ходить ему на службу или не ходить? Вот герой этой повести после возвращения домой мучила та же самая мысль. Вот эта благоговейная женщина, она или причащалась, или уходила со службы после чтения Евангелия. А вот ему чего делать? То есть вот до сих пор он ходил, как все там. Ну вот раз в месяц причащается, ну и причастился, а не причастился, значит, там вот... Помолился вместе со всеми, поцеловал крест, взял просфор и ушел. И вот он думал, чего ему-то делать. И пришел к выводу, что раз у него такого искреннего, сердечного прям вот чувства нету, как у той женщины, то, наверное, все-таки ему надо пойти на эту службу, как обычно. И он пришел на литургию, встал на свое обычное место. Вот. Ну и дальше я начинаю читать уже текст по повести. Хор ради праздника пел более концертно, чем обычно. И поначалу это мешало. Но потом неприметно что-то случилось с ним, и все исчезло. Борис плакал. Слезы лились из его глаз, и каждое слово привычных, много раз слышанных, и потому всегда проходящих почти мимо внимания молитв и песнопения вызывало все новые и новые слезы. Бездна Божьей любви и жертвы раскрылась перед ним. Внезапно открывшаяся ему любовь отца к сыну и сына к отцу, и их любовь к гибнущему человечеству была неразрывно и невыразимо связана с их жертвой. Жертвой отеческой любви к сыну и жертвой сыновней любви к отцу и одновременно жертвой их общей любви к человеку. Бесконечность, неохватная бескрайность их любви порождала бесконечность жертвы. Весь мир не мог бы вместить в себя ее огромности и безмерного величия, как не может тварное и конечное вместить несотворенное и бесконечное самого Творца. Необычайное величие этой жертвы открылось ему, вошло в его душу, сердце, и оно готово было разорваться от невыразимой, почти невыносимой и в то же время сладостной боли, вызванной жалостью, любовью и благодарностью Богу за его жертву. Новое, доселе неведомое чувство переполняло его. Оно было неизмеримо глубже, чище, полнее, выше, величественнее всего известного ему до сих пор. Все было мгновенно вытеснено, измельчало, отступило куда-то далеко, исчезло, и он остался один на один с невидимым бескрайним космосом, вся бездонная глубина которого была полна тем, что на бедном человеческом языке с трудом может быть выражено словами «жертва», «заклание». Борис не искал слов, не хотел, не мог, он беззвучно рыдал. Сердце его разрывалось и одновременно истаивало от жалости и любви ко Христу, от благодарности за его жертву и за жертвенную любовь Отца, пославшего в мир на крест и мучения единственного Сына, любимого им не нашей человеческой любовью, неизбежно ограниченной и несовершенной, с примесью эгоизма, а всесовершенной, бесконечной по силе, чистоте и глубине, надмирной божественной любовью, настолько превышающей человеческую, насколько Творец выше всякой твари. Слушая слова литургийных молитв, Борис поражался, как буквально каждое слово в них было исполнено, открывшейся ему теперь истины Божьей любви и жертвы. Каждое указывало на них, до сладкой невыносимой боли переполняя сердце, ответной любовью, жалостью и благодарностью за незаслуженное благодеяние Божие. Так он думал порой, милостив Господь, еще чуть, и сердце не выдержит, не могу вместить. «Благослови, душе моя Господа», — пел хор, — «и вся внутренняя моя, имя святое Его». «Имя умершего за меня на кресте» — пронзало болью и слезами его сердца. «Очищающего вся беззаконие твоя, избавляющего от истления живот твой». Ценой своей жизни и муки слышал и чувствовал он во всем своим существом. «Щедр и милостив Господь, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, неже по грехам нашим воздал есть нам, не по делам нашим и неправдам нашим, не испепелил гневом своим, не развеял в прах, а пострадал и умер за нас. Хвали, душе моя Господа, закланного и заклавшегося за нас», — плакал он. «Единородный Сыне, изволивай спасение нашего ради, воплотитесь», — слышал он. И как эхо в нем тут же звучало, для жертвы, для смерти, за меня, за нас. «Расныся же, Христе Боже, смертью смерть по правой», — подтверждал хор. «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, заушенный, оплеванный, распятый, осмеянный и пронзенный нами, егда приидешь и во царствие Твоем. Блаженный нищий духом, яко тех есть царство небесное, блаженный плачущий, яко те и утешатся». И Борис плакал, потому что Бог умирается, заколается, как жертвенный агнец. Отец отдает на заклание сына, сын отдает себя, и оба совершают жертвоприношение по всепрощающей, все принимающей любви к человеку, маленькому, слабому, жалкому, но гордому, скорбящему и озлобленному, ждущему помощи свыше и отвергающему ее, боголюбцу и богохульнику. Священник и диакон с Евангелием вышли на солью и остановились у открытых врат. Хор запел обычное входное, звучащее теперь для Бориса как откровение. «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу, спасины, Сыне Божий, воскресе из мертвых, поющие ти, аллилуйя». Пение Тресвятого и всегда-то проникновенно действующее на Бориса теперь поразило его еще сильнее. Несоизмеримость надмирного, запредельного, бесконечного, вечного Бога и тленного, бренного, погрязшего в грехах и низких страстях человека, ради которого, однако, Бог принес себя в жертву, потрясло его душу, только и осталось возопить в небо из пропасти своего падения. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» «Пойте Богу нашему, пойте!» — грохотал по сводами храма бас диакона, возвещающего всем стих прокимна. И душа Бориса рвалась воспеть ему хвалебную песнь, но не находила ни слов, ни сил. «Пойте, цареве нашему, пойте! Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования!» Продолжали перекликаться хор и диакон, но Борис не плескал, а только плакал. Бог, в бестонности которого тонет, исчезает, как песчинка в океане, весь мир, вся Вселенная, со всеми ее галактиками, туманностями, солнцем и землей, сметущимися на ней людьми, этот неведомый, невидимый, непостижимый, вечный, бессмертный Бог отдает себя в жертву. И за кого? За тварь, нечистую, тленную, грешную, дрожащую тварь. За человека, за меня, с мучительной болью думал он, недавнего безбожника и богохульника. Все это мгновенно вспыхивало в его уме и сердце осознанием своей неискупной вины, своего абсолютного недостоинства, той возвышающей его единственной, неповторимой, нечеловечески великой жертвой, приносимой где-то в вечности и здесь, сейчас, на Голгофе церковного алтаря. Хор запел херувимскую. «Иже херувимы тайно образующие», печальный протяжно пел хор. И Борис чувствовал, точно знал, что ангелы и все небесные силы, все любящие Бога в земном и духовном мире сейчас вторят поющим. «Всякое ныне житейское отложим попечение, обнажимся от забот, все мысли, чувства, сердце Богу, восходящему на крест, ради нас и нашего ради спасения». «Якогда царя всех подымем», — допевает хор после поминаний. «Царя, но заколаемого, подымем, но на кресте, и за наши же грехи», — пульсировало в его сознании. «Ангельскими невидимо дареносимо чинами, как царя с почетной стражей копьеносов сопровождаем тебя, Христе, но для жертвоприношения, для заклания за нас, преступных и неблагодарных. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Так он переживал каждое моление, каждое прошение Ектени, каждое песнопение, и везде, во всем он видел, слышал, чувствовал только жертву, жертву Бога. И жертва эта заслонила для него, отодвинула вглубь памяти все остальное. Ни мысль о воскресении Спасителя, ни его вознесение и одесную сиденье во славе Отца – ничто не смягчало сейчас его горе и душевная боль. Царь бы царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным. Абсолютная невозможность этого и несомненное исполнение на деле прямо здесь, сейчас, в его присутствии и одновременно независимо от него, еще до него, до времени, вне времени и времен, в вечном бытии самого Бога все это несовместимо совместилось в его уме, заставляя переживать внутри своего маленького ограниченного мирка, заключенного в ветхую скорлупку плоти, события вселенского, всечеловеческого значения. И будучи один на один пред лицом этой вселенской жертвы, Борис был объят необыкновенным страхом и трепетом, который не допускал даже мысли о приобщении его к этой жертве. Когда после приложения святых даров священник призвал всех помолиться о владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, и хор запел «Достойно есть», новая боль пронзила сердце Бориса, и тебе самой оружие пройдет душу. Вспыхнули в его сознании слова Симеона Богоприимца, и Борис явно почувствовал, как вместе с сыном страдает та, которую все величают пресноблаженной. Как там на Голгофе пронзили ее душу гвозди, вбитые в тело Иисуса, и копье, пробившее его ребра. Она родила Богослова без истления, без малейшей боли, и сохранив девственную чистоту, чтобы затем сораспяться с ним на Голгофе, и сейчас сострадать ему, страдающему скорбями всего человечества. Борису стало до сердечной боли жалко Христа и его пречистую Матерь, и утихшие было рыдание снова стали сотрясать Бориса. Наконец возгласили «Святая святым», хор ответил за всех: «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь». И в алтаре началось причащение священнослужителей. «Да как же я теперь могу причащаться?» – подумал Борис, когда при пении причастно в храм пришел в движение, и матери с младенцами на руках стали протискиваться поближе к амвону. «И как они могут подходить к чаше?» – спрашивал он себя. «И как иереи могут служить у престола и прикасаться к телу Бога?» Но священник вынес на амвон покрытый красным платом потир, прочитал положенные молитвы и началось обычное причастие мирян. Ну, дальше я пропускаю некоторый отрывок и зачитаю уже вот окончание этого эпизода по поводу его сомнений, о которых я говорил в начале. Сомнения Бориса исчезли, они были буквально смыты. Страшно оскорбить Бога отказом от его жертвы, протянутой им чаши с его плотью и кровью. Но оказывается еще страшнее приблизиться к ней и тем более вкусить от нее, ибо вкушающий, по слову апостола, смерть Господня возвещает. Невозможно человеку стать достойным жертвой Бога, ибо святая святым, но только един Господь свят. Человеку можно лишь каяться и молиться, чтобы не оказаться виновным против тела и крови Господней, по слову апостола Павла. И путь его на литургию, к чаше вечной жизни и бессмертия, лежит между этими страхами. Это путь осознания своей вины, сделавшей необходимость жертву Бога и смерть Христа. Осознание своего недостоинства его жертвы, путь любви к нему и благодарности за его милосердие к нам падшим. Преступно стоять на литургии, предосудительно слушать ее. На литургии надо умирать, сораспинаться Христу своим раскаянием, молитвой, благодарностью и любовью. Ну вот на этом мы и заканчиваем это чтение.
Ну, Владимир Иванович, это подчеркнем художественный, но все-таки явно автор пережил сам. Это.
Ну, и для интересующихся я скажу. Это отрывок из повести Троекурова «Жизнь, как она есть» или «Объяснение в любви». Там есть такая глава веры, в ней есть эпизод благодарения. Вот, это выборки оттуда. Ну, вот здесь мы видим, что в отличие от старца Гавриила, например, вот у Бориса не было видений. То есть у него не было зрительных образов, а все, что он переживал в чувстве сердца. Пение ангелов, страдания Богородицы, Христа, любовь. Вот. Надо сказать, что там некоторые выражения, они, конечно, догматически неверны. Ну, то есть, как бы нет понятия жертвы отца, например, которое использует вот автор. То есть, понятно, что это некое его эмоциональное переживание, в смысле эмоциональное переживание героя, но догматически как бы это неверно. Но, тем не менее, вот я для слушателей могу сказать, что сама эта книга получила гриф издательского совета, то есть она допущена издательским советом к распространению в книготорговой сети. То есть, ну, в самой повести нет каких-то явных таких ошибок или того, чтобы могло бы там духовно повредить читателям.
Это был религиовед Владимир Иванович Немыченков, главный редактор портала «Православная традиция». Продолжение беседы вы услышите на следующей неделе.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Рождественское и пасхальное в русском экфрасисе сюжета о блудном сыне. Так назывался доклад доктора филологических наук Ивана Андреевича Исаулова на одном из заседаний рождественских чтений. И сегодня я приглашаю вас послушать его размышления. Замечу только предварительно, что экфрасис – это перевод с языка изобразительного на язык словесный, то есть описание какого-либо предмета визуальных искусств, живописи, архитектуры, скульптуры в художественном произведении.
В свое время, лет 20 назад, выступая на одном симпозиуме по экфразису в Лозанне, который организовал тогда Леонид Геллер, я вступил в полемику с организатором, выдвинув две гипотезы. Первая гипотеза о двух линиях или двух типах русского экфразиса. Одна, которая идет от иконы, другая от картины, говоря об иконичности и иллюзионизме. А вторая о том, что в русской культуре именно и описание изображений как будто вполне мирских, часто словно помнят об иконном прообразе. Если сформулировать эти предпочтения, оставаясь в рамках христианской культуры, то одна линия имеет своей доминантой пасхальный, а другая – рождественские архетипы. В конечном же итоге пасхальность и определяет православную неотмирную иконичность, тогда как рождественское начало все-таки более близкое к здешнему земному миру, по-видимому, все более и более эмансипируется и более предрасположено к последующей ренессансной и дальнейшей секуляризации. Обе эти мои гипотезы были проиллюстрированы, конечно, разнообразным литературным материалом. Спустя 5 лет они были опубликованы. Ну и должен сказать с сожалением, что хоть это одна из самых таких цитируемых моих работ, но я сам не довел до конца эти изыскания, и книгу не выпустил, другим стал заниматься. И только лишь такие эпизодическое развитие получили этого рода установки. Ну, например, в предисловии к книге болгарского исследователь из Пловдива Николая Нечева, который выявляет в своей книге глубоко и дерзко в методологическом отношении иконический код художественного мира Достоевского. Ну вот сегодня мне хотелось бы тоже на таком конкретном материале, который тогда я не затрагивал, развить эту тему. Вот вчера как раз докладывал я о столкновении вот этих двух иконичных и ментальных установок на материале комедии Симеона Полоцкого. Ну вот сегодня я бы уже на другом материале это предложил. Когда рассматривается пушкинский инстанционный смотритель, то практически все тоже вот по этому самому трафарету события повести рассматривают сквозь призму притчи о блудном сыне. Как мы все помним, рассказчик обращает внимание на картинки, которые украшали, как там говорится, обитель Самсона Уирина. Они изображали историю блудного сына. Первый почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша в рубище, треугольный шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу. На его лице изображена глубокая печаль и раскаяние. Наконец, представлено возвращение его к отцу, добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу, блудный сын стоит на коленях. В перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший сын вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Ну вот, ясно, что даже на фабульном уровне очевидна не близость, а несовпадение евангельской и пушкинских историй. Я только некоторые укажу, что никакого благословения Дуня не получает. Она, кроме того, не грешна развратным поведением, хотя и особой строгостью тоже не отличается. Она не промоталась, как блудный сын, став в финале барыней, и приезжая на родину в карете в 6 лошадей с 3 маленькими борчатыми кормилицей с черной моською. Но и Самсон Вырин, в отличие от своего евангельского, так сказать, прототипа, вовсе не выбегает навстречу, а лежит в могиле, поскольку увоз дочери и отказ Минского вернуть ее отцу очевидным образом ускорил его смерть. Можно задаться вопросом, состоялось ли возвращение блудной дочери или оно не состоялось, и блудная ли она дочь или нет. Для ответа на этот вопрос следует все-таки резко разграничить, а не сопоставить начетнически евангельскую притчу как таковую, которая вот представлена в Новом Завете, и этот ряд немецких картинок, которые сами по себе являются, конечно же, интерпретацией притчи, а не ее иллюстрацией только. Это интерпретация. То есть внешнее, в данном случае, объяснение, упрощающее, так сказать, такое, я бы сказал, в образовательных целях, причем таких грубо, в грубо-воспитательных целях, а не каким-то глубинным пониманием притчи вовсе. Тем более эти картинки, такие трафаретные, очевидно, нельзя толковать как своего рода подобие самой притчи. Что означает это постоянное акцентирование немецкого колорита? И в картинках, где блудный сын весьма напоминает немецкого бюргера, и в надписях под ними, прочел я прилитные немецкие стихи. Мне представляется, что сама притча при подобной интерпретации попадает в особое, так сказать, отнюдь не пасхальное, в лучшем случае рождественское, но более точно в законническое, бюргерское поле значений. Евангельское чудо, а это чудо возвращения блудного сына, а не универсальный механизм «гуляйте по чужой стороне, это будет лучше для вас, чем оставаться дома». Это чудо возвращения превращается в моральное назидание, причем немножко с такой немецкой глупинкой, так сказать, не хочу оскорбить бюргеров, но с такой вот именно истинно бюргерской филистерской глупинкой. Притча таким образом теряет свой благодатный, чудесный смысл и становится приличной иллюстрацией, как сказано, моральной, то есть ходульной историей. Теряется главное. Возвращение блудного сына – это вовсе нерегулярно повторяющееся действие, которое может быть вполне законническим назиданием и даже быть использовано, как я сказал, в образовательных и воспитательных целях, а чудо. Потому что утерян пасхальный смысл этого чуда. По-видимому, многие частные мотивы и сюжеты вот в их литературоведческой интерпретации абсолютно теряют собственный смысл, если, ну, как мне кажется, вот эту доминанту пасхальности выносить за скобки категории литературоведения, которая занимается русской словесностью. Скажем, сюжет о блудном сыне хотя бы потому вырастает из пасхального зерна, что герой в самом деле воскрес, был мертв и ожил, что дважды повторяется. Это сначала само по себе, а потом, когда отец пытается увещевать старшего сына. Причем это воскресение отнюдь не является, как это тоже, к сожалению, в пушкинистике отмечалось, как бы таким частным проявлением дохристианских таких бесконечных моделей повторения, такого абстрактного возвращения, вроде возвращения Одиссея, например, поскольку вытекает из христианского покаяния. И поэтому тоже в свое время я выделял три типа сюжета, а не два, как это обычно делается, циклический, кумулятивный и пасхальный. Пушкинский пасхальный в своей основе сюжет имеет и, конечно, субдоминантную ветхозаветную законническую компоненту. Не случайно в той же евангельской главе идет речь о ропщущих книжниках и фарисеях. Ропщет также старший брат блудного сына, оскорбленный пасхальным весельем и ликованием. Он себе ставит в заслугу, этот самый старший брат, вполне законническое послушание, которое часто от нас все и добиваются, говоря, что это и есть следование традиции. Законническое послушание. Слушайся и помалкивай, главное, следуй трафарету. Я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Вот прекрасный пример нормального, хорошего сына. Служил столько лет и никогда не приступал к приказанию твоего. Правда, оно имеет ветхозаветные коннотации, но, видимо, то нам как-то ментально ближе. Однако этот самый старший брат не способен сказать о себе подобно младшему. Не способен, нет у него сил на это. Сказать: «Отче, я согрешил против неба и перед тобой, и уже недостоин называться сыном твоим». Ему кажется, вполне достоин. этому самому старшему сыну. Более чем достойно. Он отца упрекает, что тот немножко поступает неправильно, в конце концов. А он-то достоин, у него-то все в порядке. А вот надежда на пасхальное воскресение все-таки немыслима без сознания личной греховности. Старший сын, конечно, не приступает своей роли послушного сына. Он не преступник, как младший. Но наряду с этим он оказывается неспособным пожалеть и простить своего заблудшего, но раскаявшегося все-таки брата. И потому являет такую ментальную модель фарисейского миропонимания. Следование лишь законническим запретам я никогда не приступал. Ожидание словно бы гарантированной награды и обиженное сетование на неполучение ее. Ты никогда не дал мне и козленка. Что в итоге приводит его отнюдь не к покаянию, но к ожесточению. Он осердился и не хотел войти, то есть к бунту. Причем в тексте Евангелия не говорится дальше, вошел он таки или не вошел. Вот у Симеона Полоцкого целое явление шестое этому посвящено, но в тексте притчи этого нет. Таким образом, жестоковыйная убежденность в своей правоте является контрастирующим фоном к евангельскому чувству греховности, только и дающую надежду на итоговое воскресение. Иными словами, старший брат с таким же осуждением относится к своему блудному брату, как некоторые из нас относятся к литературным героям и, так сказать, с радостью указывают на их греховность. Точно так же фарисеи и книжники в начале евангельской главы относятся к мытарям и грешникам. И нам всегда нужно помнить, потому что мы тоже в некотором смысле книжники, такого рода опасности, мне кажется. Вот на немецких назидательных картинках старший сын всего лишь вопрошает слуг о причинах радости в доме. Однако в Евангелии за этим сыном мерцает законническая ветхозаветная система ценностей. Этот сын не понимает, почему блудный сын получает отцовскую награду, а он, как ему представляется, обойден, поскольку ничего не нарушил, не уходил от отца, выполнял предписанные сыну правила. В итоге этот законник сын бунтует против отца, значит, против Бога. Он не хочет идти на пир, не хочет присоединяться к пирующим, не хочет простить своего брата-грешника. Если бы Евангелие не было Евангелием с его благодатным духом, а было бы набором правил должного морального поведения, то именно старший сын должен был примером позитивного отношения. Делайте так, а блудный сын негативным, а вот так не делайте. Но евангельская притча не поддается такой линейной логике, она глубже и парадоксальнее. Немецкие же назидательные картинки трансформируют смысл этой притчи до голого набора правил на жизненные случаи, своего рода методические указания перед нами даны на, так сказать, толкование притчи. Обрезается весь внутренний драматизм, вся непредрешенность и тайна этой истории, поскольку за всяким чудом кроется все-таки некая тайна, которую до конца прояснить нельзя. Здесь никакой тайны нет, и гладкие приличные стихи лишь подчеркивают превращение чуда в набор правил поведения, весьма напоминающих гладкое поведение старшего сына, который следует известным лекалам, контурам жизненного пути. Вот ошибка Самсона Вырина и состоит в том, что он не допускает чуда, скажем, чуда любви. Самсон Вырин исходит из того, что дочь его стала овечкой, которую, наигравшись, непременно бросит Минский. Потому он и приходит ее, согласно законнической системе, обесчещенную, забрать назад домой, где она до поры до времени являлась своего рода аналогом старшего, послушного, но безблагодатного брата. Должен заметить, что вообще-то, исходя из установок прозаического, такого социологического, так сказать, поддающего социологическим закономерностям мира, то есть мира, не допускающего чуда, вообще-то Самсон Вырин абсолютно прав. Дочь станционного смотрителя, увезенного из родительского дома вот таким образом, как в повести Пушкина, наверное, в громадном большинстве случаев действительно становилась жертвой той самой заблудшей овечкой, не имея ни единого шанса на личное счастье с таким блестящим и преуспевающим в жизни человеком, как Минский. Если бы Пушкин следовал не евангельской логике чуда, а законнической, бюргерской логике немецких картинок, то повесть была бы иллюстрацией очередной гибели очередной бедной овечки. Но тогда Пушкин не был бы Пушкиным. Если бы вместо сокровенной глубины русской словесности мы имели такую плоскую назидательность, как в книжках для детей назидательных, так оно бы и было. Но что делать, если в пушкинском тексте не так? Почему не так? Потому что жизнь не поддается рассудочным расчетам и ходульным схемам. В жизни, как показывает пушкинский мир, есть место чуду, как исключению вот из этого обыденного порядка закономерности. Есть место в жизни и любви, которая, если это действительно любовь, тоже всегда сродни чуду. Минский просто-напросто полюбил Дуню. Но ведь и блудный сын, знаете ли, просто-напросто вернулся домой. Но вернулся он другим человеком, преображенным, воскресшим. Не тем, к которому ходил, принципиально не тем. А вот старший сын остался тем же, остался таким же. Поэтому блудный сын выше своего послушного брата, ровно так же, как Новый Завет выше Завета Ветхого. Минский совершенно сознательно, вступив в сговор с доктором, так выстроил свое поведение по лекалам соблазнения понравившегося ему невинной девушки. Только одно он не учел в своем рациональном замысле, что он всерьез полюбит Дуню. Если бы замысел Самсона Вырина вполне реализовался, он бы отнял у Минского свою, как он выражается, Дуню, вернул ее насильно домой, то дочь повторила бы судьбу безблагодатного сына из евангельской притчи. Только сына, который совершил к тому же и тяжкое прегрешение, но не претерпел преображения подобного младшему, а потому и остался ветхим человеком. Закон был бы, так сказать, выше благодати. Пушкинский финал иной, и вот Самсон Вырин, он пытается законническими лекалами мерить судьбы собственной дочери. Ориентируясь не на пасхальность и смысл евангельской притчи с чудом возвращения, а на ее оскопленное, обрезанное законническое бюргерское подобие. Для него собственная дочь не личность, которая вообще-то может быть счастливой с любящим человеком, а только дочь станционного смотрителя, то есть определяется своей социальной ролью в миропорядке. И он ее пытается вернуть к исполнению этой роли, чего сама Дуня явно не желает. И Минский совершенно прав, говоря, она меня любит. Но Дуня все-таки осуществляет в итоге возвращение, хотя и на могилу отца. Пушкинский финал не является ни мрачным, ни трагичным. Это светлый финал, поэтому рассказчику мальчишка говорит «славная барыня», и сам рассказчик не жалел уже ни о чем, узнав эту историю. Дуня умерла как выполняющая функцию дочери станционного именно смотрителя, личность, и ожила как любящий и любимый человек. В этом и состоит пасхальный смысл этого сюжета. И поэтому я полагаю, что вот как раз Симеон Полоцкий, который впервые, наверное, в русской новой литературе попытался представить этот сюжет, он-то как раз следовал таким, так сказать, не пасхальным совершенно канону, а другому. А Пушкин вполне следует пасхальной традиции, но не в ее законнически назидательно-школьном толковании.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.